Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Монологи композитора Дмитрия Смирнова. Композитор живет с 91 года в Англии. Одна из самых ярких его работ связана с британской телеэпопеей «ГУЛАГ». Режиссер заказал Смирнову музыку, и тот сложил ее частично из русской классики, частично из бывших песен сидельцев, из человеческого стона, из скрипа засовов, из ветра и тоски. Об одном просил режиссер – избегать церковной музыки, а звукорежиссер оказался противником органа. Когда все было готово, Дмитрий Смирнов не узнал сделанного. Фильм получился исключительно британским. Монологи композитора записал Игорь Померанцев. Впервые в эфире 3 марта 2000 года.
В первой части этого выпуска монологи и музыка композитора Дмитрия Смирнова. С 91 года композитор живет в Англии. В конце 99 года на британские телеэкраны вышел документальный телеэпос режиссера Энгуса Маквина «ГУЛАГ». Музыку к фильму режиссер заказал Дмитрию Смирнову.
Сразу понял, какая должна быть музыка. Фильм оказался потрясающий, я даже не ожидал. Это была огромная эпопея советской истории с точки зрения ГУЛАГа, но рассказанная очень тонко, психологически, показанная через судьбы отдельных конкретных людей, через их мимику, через их лица, интонации. В фильме было много своей собственной музыки. Просто она была очень разнородная, ее надо было как-то увязать вместе. Там была музыка Чайковского, Бизе, песня под гитару, какой-то фортепианный концерт в таком романтическом роде. И там были песни 30-х годов. Еще сами персонажи много музицируют прямо в кадре. Пожилая женщина, которая отсидела в лагерях половину жизни, она поет романс Рахманинова «Ночь печальна, как мечты мои». Она поет без рояля, просто так, в вокальную линию, но очень выразительно. Там был такой показан еще иностранец, который приехал в Россию помогать строить коммунизм. Но он попал в лагерь и поет без самимучу, а его жена ему подпевает «Ча-ча-ча». Там очень замечательно поет крымский татарин, переселенный куда-то в Среднюю Азию. Поет бывший охранник песню «А зачем нас мама родила, да?» и подыгрывает себе на гармошке. Один такой интеллигентный старичок поет песню «Позабыт, позаброшен» с молодых юных лет. При этом он вспоминает, как он в детстве вместе со своими родителями на лодке переплыл через границу, попал в Финляндию, а оттуда в Англию. И в Англии он благополучно прожил до самой глубокой старости. Вот я и решил сделать эту песню лейтмотивом фильма, поскольку она дает совершенно точный музыкальный образ. Кроме того, я подумал, что Чайковский с Рахманиновым тоже могут сыграть свою важную функциональную роль в фильме. То есть их музыкальные идеи, которые там брошены как бы случайно, вплетались бы в ткань фильма и не всегда на самом виду, как бы исподволь, продолжали свою жизнь. Вспомнил песню «Духоборов» в Джавахитии. Там старушка не то поет, не то плачет, постепенно поднимаясь все выше и выше по своему диапазону и чуть ли не до крика. У меня вот есть эта запись, и я подумал, чтобы хорошо ее бы тоже сюда. Сразу выложил Ангусу, и он сказал, что согласен на все, лишь бы только музыка была готова через 2 недели. И к тому же денег на оркестр у него нет, и я должен ограничиться очень маленьким составом. Я выбрал, по-моему, 7 человек. Флейта, виолончель, орган, ударник, 2 певца, и я сам собирался подыграть на такой маленькой гармошке, называется «Мелодика». Это было маловато для картины такого эпического масштаба, но я надеялся, что орган придаст ансамблю вес, такую массивность, что-то вроде оркестровой звучности. И в этом я просчитался, потому что потом оказалось, что монтажер Салли Хилтон ненавидела звук органа, который почему-то вызывал у нее какие-то нехорошие ассоциации. И поэтому почти вся моя музыка с участием этого инструмента пошла под ножницы. Сам Ангус потом мне сказал, что предпочитает избегать церковных ассоциаций, которые дает орган или колокола, потому что он в церкви не видит выхода из той ситуации, в которой оказалась в настоящий момент Россия. Вообще-то я небольшой поклонник искусства с политическим уклоном. Во-первых, слишком мало хороших примеров, и даже те немногие, которые есть, у них всегда есть что-то ущербное. А во-вторых, по-моему, это не дело художника лезть в политику. Искусство не этим сильно. Искусство говорит о страдании людей. И тут даже не так важно, какие конкретные причины, потому что страдание – это всегда страдание. А тут в XX веке когда вместе с научно-техническим прогрессом, казалось бы, должны все поумнеть, самые ужасные массовые страдания как раз и начинаются. И тут, я думаю, искусство обязано вмешаться. Было бы назвать несколько музыкальных примеров, когда музыка в соединении с такой темой по-настоящему трогает и оставаясь при этом подлинной музыкой. Я бы назвал уцелевшего из Варшавы Арнольда Шонберга и «Канти ди вита и адаморе» с подзаголовка «На мосту Хиросимы» Луиджи Нона. Наверное, еще есть какие-то примеры, но мне сейчас как-то ничего не приходит в голову. В живописи, в литературе или в кино подобных примеров, наверное, больше.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. О своей работе над музыкой к британскому телеэпосу «ГУЛАГ» рассказывает композитор Дмитрий Смирнов.
Смотришь такой фильм, как «ГУЛАГ», не только ужасаешься мерзости и жестокости одних, слабости и беспомощности других, но самое главное, ты просто не можешь не сострадать этим людям, которых ты видишь на экране, слушая их совершенно невообразимые истории. Я понял, что я должен сделать лучшее, на что способен, не выходя за границы жанра. Мало времени. Я засел за сочинение музыки. Я сидел с утра до поздней ночи, изо дня в день. И к концу второй недели у меня все было готово. Это было 45 номеров музыки. В основном это была точно нотированная сольная и ансамблевая музыка. Но также предполагалась импровизация. Какие-то номера я сделал электронно-акустическими. Очень помог английский пианист Ричард Шоу, который организовал великолепных исполнителей-энтузиастов, все отрепетировал с ними заранее, нашел студию и инструменты для записи, отличного звукорежиссера. Запись всей музыки удалось сделать в один присест, довольно длинный присест, и Ангус был очень доволен. Через пару дней, 8 февраля, на студии я с помощью монтажера, который так не любил орган, наскоро подложил всю музыку, все до единой ноты, и показал Ангусу свое музыкальное решение фильма. Очень меня поблагодарил, но потом сказал серьезно, что это его фильм, а не мой, и он считает себя вправе обращаться с музыкой, как ему захочется. И хотя в моей версии его многое убеждает, он считает, что в ней музыка берет на себя слишком большую функцию, что она слишком эмоционально реагирует на происходящее в кадре. Он бы хотел этого избежать. Он видит фильм более спокойным и повествовательным. Но кроме того, он хочет убрать тот оттенок иронии, которым я сопроводил некоторые кадры, в основном карикатуры бурятского художника Балдаева, которые показывают ужасы лагерей. Ангус пропал и объявился не скоро. Он позвонил мне и пригласил на ланч. Издалека он начал подготавливать меня, говорил, что он вполне доволен своим результатом, но это не означает, что я буду доволен, когда увижу фильм. Скорее всего, я приду в ужас и просто не захочу ему подавать руки после этого. Он мне дал две кассеты. Одна была моя версия, а другая была его версия. И действительно, когда я посмотрел его окончательную версию, у меня было что-то вроде шока. Фильм оказался совсем не таким, каким я его представлял себе в идеале. Очень много музыки не вошло совсем, включая даже наиболее удачные, с моей точки зрения, фрагменты. И на их месте музыки вообще никакой не было. В трех местах была музыка другого композитора, которую Ангус подложил к этим кадрам еще до знакомства со мной. И он уже так с ней сжился, что он не захотел с ней расстаться. А мне показалось, что эти фрагменты, может быть, они там сами по себе убедительные, но они вносят стилистическую разноголосицу. В целом, его версия оказалась более английской, более отстраненной. В ней чувствовался объективный тон историка, больше, чем сопереживание очевидца. Я постепенно с некоторыми вещами примирился, но мне до сих пор кажется, что в некоторых своих деталях фильм мог бы быть точнее. Я должен сказать, что это один из лучших документальных фильмов, которые я когда-либо видел. И я понимаю, как мне повезло, что я участвовал в таком серьезном и важном деле.
своей работе над музыкой к британскому телеэпосу «ГУЛАГ» рассказывал композитор Дмитрий Смирнов.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Русский срамной фольклор. В России существовала богатейшая народная любовная лирика, воспевавшая пылкие чувства, ревность, певшая об измене. Тексты охального эротического содержания переполнены символами из растительного, животного и предметного мира и часто непонятны сегодняшнему слушателю. Почему-то любовь в народной песне имеет подчиненное, прикладное значение и связана с каким-то тяжелым делом. Парни и девушку чаще не любят, а жалеют. Размышляют фольклористы и историки. Поют крестьянки. Передачу подготовила журналистка Тамара Леленкова. Впервые в эфире 3 марта 2000 года.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Речь пойдет сегодня о русских народных песнях особого рода. Можно было бы назвать эти песни эротическими, но как-то не хочется определять русское народное греческим словом. Специалисты употребляют слово «масленичные» от «масленицы». Но эротика не только на масленицу. Есть еще слово «карильные». Это когда родители невесты игриво корят родителей жениха. Но тоже получается чересчур узко. Слово «ахальные» уже ближе к сути, но песни-то эти редко кого охаивают. Может быть, стоит называть их «бесстыдными», в смысле «без стыда».
Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, пошло целование. Пошло целование, промеж ног сования, ай, на его носит, ай, на его носит. Прикрой свою ковронью, ай, ты прикрой свою ковронью, ай, барыня ты моя, сударыня ты моя, ковронью. Моя ладонью, эй, хэ, тебя правой ладонью, эй, барыня, ты моя, сударыня, ты моя, ладонью.
Об этом не принято говорить вслух в приличном обществе, разве что с научной точки зрения. Но даже те, кто специально занимался исследованием русского фольклора, не замечали или нарочно умалчивали тексты охального эротического содержания. Сейчас русские эротические песни помнят в деревнях главным образом старухи, поэтому и разговор пойдет преимущественно о женской лирике, записанной в разное время фольклористами, моими сегодняшними собеседниками. У микрофона доцент кафедры фольклорофилологического факультета Московского университета Алла Кулагина.
У русских богатейшая любовная лирика. В песне «Частушки» самое огромное место занимает любовь. От первого знакомства, знаков каких-то внимания, замирания сердца до пылкой любви, ревности, измены. Но, конечно, все это настолько иносказательно. Причем целая система символов, поэтических образов, связанных с любовью и отношениями любящих, цветающие цветы, распускающиеся деревья, чистая свежая вода, совместная переправа, совместная еда, питье. Система символов берется из разных сфер, из растительного мира, животного мира, предметного мира. Вот эротическая символика много связана с предметным миром и космос. Самые такие древние символы – это вспахивание поля. И иносказания такие, что современный человек слушает эту песню и не понимает, о чем там идет речь. Он понимает прямой смысл, а иносказательно не понимает.
Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить. Матушка ли ты моя, да в лес по ягодке водите. Матушка ли ты моя, да в лес по ягодке водите. Матушка ли ты моя, да я теперь еще влюбился. Матушка ли ты моя, да я теперь еще влюбился. Матушка ли ты моя, да разреши благословенью. Матушка ли ты моя, да разреши благословенью.
Матушка ли ты моя, да стали мальчика жонити. Матушка ли ты моя, да взял я девушку с провинкой. Матушка ли ты моя, да есть у девушки колодцик. Матушка ли ты моя, да круг колодцика осоцкая. Матушка ли ты моя, да с тясным мелким пырьёцким. Матушка ли ты моя, так мой кавурко разыгрался. Матушка ли ты моя, так он колодцик оборвался. Матушка ли ты моя, так абы я не пригодился. Матушка ли ты моя, так мой кавурко уходился. Утонул, значит.
Несмотря на иносказание, исполнительница постеснялась спеть песню полностью. За нее допел аспирант Московского университета Василий Ковчик. Ему и слово.
В свадебных песнях очень часто есть этот образ коня. Понятно, что это образ такой мужской вообще в фольклоре, да, мужской, очень часто даже эротический, естественно. А противоположность, так сказать, пара к этому коню, да, это, например, сад, куда он попадает, и там творит всякие безобразия. Вот у нас была песня, которую мы записывали, она пелась на второй день свадьбы. Сюжет ее был в том, что вот как бы случилось такое несчастье. Конь попал в зеленый сад, наломал много вишен, всю и калиную, и мальну, всю и спелую смородину. Да, это очень соответствовало тому, что как бы произошло в эту первую брачную ночь. Всякие обряды, связанные с калиной, это символизация вот этой пролитой крови.
Осенние ночи, осенние ночи,
ночи, не спал до полночи, я весь измочился, я весь измочился, я весь измочился, на берег селился, я стал засновать, я стал засновать, я стал засновать, горе забывать, и пришла ко мне радость, пришла ко мне радость, пришла ко мне радость, радость дорогая, Сашонька милая, Сашонька милая. Я взял свою Сашу за правую ручку, повел у светлишку, повел у светлишку. Налил виночару и сам выпил пару, стал ей подносить, стал ей подносить, стал ей подносить, милости просите, ай, на не примает, ай, на не примает, она не примает, назад отсылает, хмелю захотела, хмелю захотела. Пошли разговоры, поднямши подолы, пошло целование, пошло целование, пошло целование, промеж ног сования, ай, на его носит, ай, на его носит, на его носит, чуть себя не сбросить, но он догадался, но он догадался. Догадался, за беду схватался, тру, стой, не брыкайся, тру, стой, не брыкайся. На свою милую куплю шелковую, ее замуздаю, ее замуздаю, ее замуздаю, его забратаю, сяду, да и поеду, сяду, да и поеду, сяду, да и поеду, за моря дай. Заеду, там я окунусь, там я окунусь.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Насколько песенная эротика созвучна действительной народной, и только ли в праздничные дни звучали подобные напевы, об этом я попросила рассказать кандидата филологических наук Института мировой литературы Елену Миненок.
Эротика осмыслялась как такой тяжкий труд с потом, с такими колоссальными физическими усилиями. И даже в песнях и в загадках фигурируют там тяжелые вздохи, звуки какие-то, вот, отправления тела. Очень физиологические вещи. Для того, чтобы, конечно, эротика осмыслялась как развлечение, как наслаждение, необходимо было свободное время. В народной культуре все-таки это имеет прикладное значение для продолжения рода. И, как правило, это занимает очень короткое время. Слово «любовь» встречается очень редко. Я имею в виду в текстах. И песни, и сказки. Придется жалеть. В песнях парень девушку жалел. Он ее жалел-лелел. Вот. Или там «я, мол, сожалела». Это значит «я любила». Но понятие «любить» как абстрактное понятие, состояние, практически нет. И любовь воспринимается как действие. То есть что такое любить? Пойти жениться, пойти засвататься. То есть это не вздохи, это не какие-то мечтания и грезы. Это конкретные действия. Соответственно, и эротика, она очень действенна. Поэтому мы практически не встречаем вот описание каких-то прелюдий, поцелуев. Все очень конкретно и очень прикладно. И еще очень любопытно, что во всех эротических текстах вы никогда не встретите упоминание груди. Грудь, как эротический объект, вообще целиком отсутствует в любых текстах, как в сказках, так и песнях и загадках. Потому что грудь воспринималась всегда как начало жизни, дающей ребенку. Далеко не только в песнях вот, эротических, в этих обрядах женских наличествует. Вот, например, мы записывали неоднократно праздник похорон кукушки, тоже делают небольшую куклу, ее хоронят либо в гробике, либо пускают в речку. И там есть эротические причитания. Причитание похоронное, мотив похоронного причитания, но это пародия на похоронное причитание с таким эротическим подтекстом. Очень забавный текст, типа того, что вот умер мой Лутонюшка, вот бывало ты мне придешь, забьешь, забандоришь или залупишь, и хлебушка купишь, а вот тебе умер, и кто же мне теперь хлебушка купит, и кто же мне залупит. И когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну это как бы вот представь себе, что жена хоронит лудильщика. То есть метафора. Но все начинают смеяться во время этих причитаний, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Очень редкий жанр. Казалось бы, ну что может быть более трагичнее смерти и похорон. Тем не менее, вот в эти обряды, включая эти мотивы, они пересмысляются вот так пародийно. Весь эротический пласт фольклора, его нельзя рассматривать синхронно, то есть принадлежащим к одному времени. И вообще народная культура – это как кипящий котел, потому что то, что вот внизу, может вдруг внезапно всплыть наверх в частушках, что-то идти вниз. То есть это постоянно такая движущаяся, ну, образно говоря, биомасса. Поэтому ряд образов, которые есть вот в этих песнях, которые современному слушателю кажутся странными, они, конечно, более архаичны. На мой взгляд, если вы встречаете сюжет, где мужское начало и женское воспринимаются совершенно как равноположенные, то есть нет более сильной стороны мужской, а вот, может быть, даже наоборот, есть более агрессивное, более сильное начало женское, то, безусловно, это более архаичный пласт. Очень часто вот в таких песнях возникает мотив либо боя, либо войны, но не мужчины и женщины, а, скажем так, именно вот их начал, которые персонифицируются в определенных частях тела. Конечно, там всегда гиперболизация, это всегда огромных размеров, это всегда очень какое агрессивное начало, сильное.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Хорошо, дочка, ходи, врешать и носи, горшком закрывай, на замок замыкай. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Улетела под ореховой кустишай, насела под кустом и накрылась листом. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чтобы солнце не пекло, здесь сало не текло. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А как солнце припечет, так и сало потечет. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Как купцы едут и глядят, и макают, и едят. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А что это за добро? 50 рублей ведро. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Народная лирика считает сольное пение дефектным. Сольно исполняли песни либо вдовы, которым традиция запрещала участвовать в каких-то вот массовых гуляниях. Но традиционная народная песня русская, она исполнялась всегда хором, и она многоголосна. И, как правило, эти песни входили в женский репертуар. Как правило, мужчины даже не могли присутствовать при этом.
Рассказывает Елена Миненок.
Существует очень много противоречий между обыденным поведением, когда женщине нельзя было появляться с открытыми волосами, женщине нельзя было появляться босой. Женская жизнь была гораздо более строго регламентирована, чем мужская. И тем не менее существовали определенные женские праздники. А вот такой праздник с такими текстами – это, безусловно, женский праздник, когда женщина могла себе позволить очень многое. Но это было строго ограничено одним, двумя, тремя днями. И, конечно, все эти, как правило, вот календарные праздники, они приурочены к лету, то есть конец весны, начало лета. Хотя вот такое эротическое поведение, оно наблюдается в святках тоже, но там мужские святочные игры. Эти песни поют не в доме, конечно. Раньше пели за селом. Сейчас, например, могут петь, проходя по селу. Но дети при этом присутствуют. Причем мы неоднократно спрашивали, хорошо ли это. Опять же, в форме искусства это имеет даже некий какое-то воспитательное значение. Это не прямая брань. Это все-таки вещи, которые переработаны поэзией.
Ваня Горинки у Горинку похаживает. Ваня Горинки у Горинку похаживает. В окошечко поглядывает. В окошечко, в окошечко поглядывает. Свои плисы уж штаненочки растягивает, свои плисовые штаненочки растягивает, свое белое перо вынимает на голову, свое белое перо вынимает на голову, саму Дунина чернилочки поматывает, саму Дунина чернилочки помакывает, как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать, как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать, не кричи-ка, Дунюшка, помолчи, голубушка, не кричи-ка, Дунюшка, помолчи, голубушка. Когда целочку ломаете, всегда больно бывает. Когда целочку ломаете, всегда больно бывает. Ты, Ваня, Ваня, пёс, широкую дыру разнёс. А ты, Ваня, Ваня, пёс, широкую дыру разнёс. Широкую дыру разнёс, и стоится не заснёшь. Широкую дыру разнёс,
часто используются такие как бы родственные отношения, как сюжет, как тема вот для песни. Это или идет противопоставление мать и дочь. Очень часто с тещей какие-то вещи происходят. Иногда со свекром, но, по-моему, реже.
Со свекром реже, и это гораздо больше осуждается, чем когда зять и теща. Это представляется более комическим, более легким вариантом таких эротических отношений. Нравственные какие-то вот установки были очень сильные в деревне. Хотя, опять же, все зависит от того, о каком районе мы говорим. Говорим мы это о севере или о юге. Говорим ли мы о поднадворцах или говорим мы о потомках бывших крепостных крестьян. И в каждом случае это будут достаточно разные какие-то нравственные установки. В качестве примера я могу вам сказать, что идея ценности девственности и вот быть честной невестой, это было однозначно на юге России. А на севере эта идея была гораздо ослабленнее, потому что женщины имели больше экономическую свободу, мужчины уходили в отходы промысловые и уходили надолго. Женщины занимались рыболовством, могли иметь свой собственный доход. И в документах, например, этнографических описаниях мы достаточно часто встречаемся, что вот такая-то, такая-то выходит замуж, у нее двое детей. И это воспринимается совершенно нормально, даже наоборот, положительно, значит, она уже здоровая, крепкая. И иногда вот такие эротические песни могут уже более ослабленном варианте возникать, более позднем варианте. И наоборот, более откровенным, более открытым, с произнесением конкретно всех слов обсценных. Причем с очень отчетливой артикуляцией, когда старушки, которые чрезвычайно богомольны, которые очень нравственны, вот вдруг в этот день открыто, публично, демонстративно начинают исполнять все песни. Марию
Кокину, сарафан мой синий, самоделка скину, самоделка скину, под себя подкину, самоделка скину, под себе подкину, руки, ноги разложу, дороженьку покажу, руки, ноги разложу, дороженьку покажу. Ой, дороженька черная, мы черна, дороженька торна, из дамы я черна, черная цыганка, ребяча обманка.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Существует несколько ограничений на исполнение подобного рода песен. Обрядовое, церковное, общественное мнение и, собственно, стыдливость песенника. Я спросила у Владимира Кляуса, докторанта Института мировой литературы, легко ли соглашаются деревенские жители пропевать не всегда пристойные, пусть даже и шуточные слова.
Если это происходит во время застолья, то есть возникает некоторая обрядовая ситуация, то там, в общем-то, все нормально происходит. Бывает так, что людей старшего возраста трудно упросить спеть все, что там есть. У казаков Забайкалья, особенно старики, балагуры, готовы как бы исполнить любой текст, будь то песня, будь то какой-то фривольный народный анекдот, в общем, с при огромным удовольствием, потому что, конечно, они не были под влиянием очень строгой конфессиональной христианской традиции, как, допустим, те же семейские старообрядцы.
Песню только зачинай!
Ахонину песню какую-то просто, знаешь?
Ахонину!
Ахонину песню какую-то, парка у парка!
Какую Ахонину?
А я не знаю!
Ты чё? Говоришь, тебя стыжа!
А какую?
Анюшечка-то начинала у тебя!
Анюшечка-то начинала!
О, сейчас расскажу!
Во!
О, надо
я ее надо!
Я ее задумала!
Частушка встречается очень часто. Частушку при желании можно записать, в общем, достаточно много вот такого содержания эротического. С песней здесь сложнее. Я попытался выяснить, кто совершает в народных песнях, в русских народных песнях коитус. Где он совершается? Там получилась такая своеобразная картина, что вот некоторые пары персонажей, молодец и девица, или там мужчина и женщина, они, в общем-то, могут совершать это в доме, в поле, во дворе. А есть такие пары персонажей, которые совершаются только в определенном пространстве. К примеру, жена и муж. Они всегда это делают в доме. Такие персонажи, как половые органы мужчины и женщины, они, как правило, встречаются в чужом пространстве. Это поле, лес, то есть это не дома. И персонажи, когда кое-то совершается между животным и человеком. Существует несколько песен, в которых происходит между человеком и мнимым животным. То есть находится животное где-то в лесу, приводится домой, и вот дома оно проявляет человеческие признаки. То есть по тексту это видно, что, в общем, человек, то есть метафорически описывается человек. То есть вполне возможно, что в песнях такого содержания просто описывалась вот некая такая обрядовая ситуация, когда совершается, я бы сказал, такой вселенский половой акт между всеми и вся.
Передачу о русских народных песнях подготовила Тамара Леленкова, режиссер Марина Смирнова-Фреце, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар — нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Хе. Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».